Добрый день, друзья! Нынешняя неделя началась со Дня Конституции, который уже давно не праздничный день. На эту тему размышляет Алекс Исуев, бывший вице-премьер правительства Российской Федерации, заместитель Совета директоров Альфа-банка.
Весьма примечательно, что мало мы вообще говорим о том, что у нас сегодня праздник, который практически во всех нормальных странах считается одним из главных дней в жизни государства. Поэтому я поздравляю с тем, что у нас есть замечательная, без всяких кавычек, конституция. Не так важно, выходной это или нет. Важно то, как существующая власть относится к этой дате. И у меня есть ощущение, что было сделано все для того, чтобы люди слегка подзабыли то, что есть такой праздник, то, собственно, что есть в этой конституции. Потому что в конституции много чего написано прямого, что сейчас, в общем, нарушается.
Политолог Матвей Гонопольский.
12 декабря, между прочим, День Конституции. Про него все время упоминают, но как-то вскользь, потому что если не вскользь, то нужно задавать вопрос. А если честно отвечать, то никак она не выполняется. Она как сталинская и брежневская конституции, они тоже красиво были написаны, но того, кто требовал их исполнения, тихо давили в углу. Конституция стала как-то ненужной, а зря. Я уверен, что Путин, Владимир Владимирович, он считает себя главным хранителем Конституции. И, видимо, это так. Уж сколько было попыток главный закон страны подправить или изменить, но все идеи глохли. Более того, Путин, видимо, иногда задает себе вопрос, когда он уйдет, кто будет Конституцию защищать? Тут он прав. Никто. Потому что смысл фразы «Путин – это Россия, а Россия – это Путин» именно в том, что Путин и стал Конституцией. Именно Путин стал главным законом. И никто сейчас и не пытается проверить то, что делает Путин на соответствие Конституции.
В центре шума Ельцин-центр. Все началось с выступления режиссера Никиты Михалкова на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Пафос его речи состоял в том, что он заклеймил Ельцин-центр в Екатеринбурге как место, в котором, цитирую, ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей.
В сегодняшний день в Екатеринбурге существует центр, в котором ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей. Не идет разговор о том, чтобы нарушить или оскорбить память Бориса Николаевича. Разные к нему отношения, но он все равно исторической личности, должен быть музеем, и это все правильно. Но нельзя, невозможно не видеть, что там происходит абсолютно мощнейшая программа, которая практически разрушает реальное представление людей о том, что такое история нашей страны.
Это выступление режиссера взорвало медиасферу. Первое слово было произнесено вдовой президента Наины Ельциной. «Я глубоко возмущена этими заявлениями Михалкова», – пишет она. «И не только потому, что они лживые, не имеющие никакого отношения ни к Ельцин-центру, ни к его деятельности. Поражает то, что он на протяжении уже нескольких месяцев распространяет ложь о том, как представлена история страны в музее, не стесняясь выдергивать из контекста элементы экспозиции, навешивать ярлыки и прямо оскорблять людей, которые в те годы работали на благо нашей Родины. При этом он ни разу не был в Ельцин-центре. Как можно критиковать то, что не видел?» Но несмотря на лживые заявления режиссера, а также злобные комментарии оголтелых коммунистов, которые своими стараниями привели нашу страну, Советский Союз, к разрушению, Ельцин-центр заполнен людьми с утра и до позднего вечера, чему я очень рада. Возможно, Михалков не ожидал такого активного отклика в обществе, но слово было сказано. Пишут СМИ. Деятели культуры, журналисты, историки очень эмоционально отозвались на выступление режиссера. Историк Николай Сванидзе.
Никита Сергеевич Михалков поднимает эту тему регулярно, просто с какой-то маниакальной настойчивостью. Он посвятил этому уже несколько выпусков своего «Бесогона». Ну что с можем сказать? Когда Борис Николаевич был у власти, Никита Сергеевич заглядывал ему в глаза, получал от него ордена, писал ему преданные письма, был его доверенным лицом на выборах. Но когда человек отошел от власти, а потом ушел из жизни, нужно вот так вот, я даже не знаю, какой глагол такой более-менее корректный выбрать, что с ним нужно делать.
Режиссер Павел Луткин, как человек, имеющий самое прямое отношение к Ельцин-центру, тоже не мог не откликнуться. Он написал на страницах интернета, цитирую фрагментарно, что, собственно говоря, происходит. Один знаменитый властный деятель культуры пошел к еще более властным членам Совета Федерации и пожаловался, что далеко-далеко за Уральскими горами, где и сам он никогда не бывал, есть избушка на курьих ножках. От нее и все зло поползло по России. Сам не видел, но сердцем чую, виноваты все. И Ельцин, и его музей, и его вклад в историю, и люди, которые там работают. Не пора ли их того, к ногтю?
Это попытка вернуть Россию в сталинское время. Это и есть главная тема этих подводных тем споров. Ненависть к Ельцин-центру – это ненависть к 90-м годам. Причем она абсолютно такая патологическая, в том смысле, что люди, которые живут при капитализме давно, которые стали миллионерами, которые невероятно расцвели, разбогатели, которые всему, что у них есть, и что есть у их детей, у их знакомых, они обязаны временем 90-х годов, они пытаются сделать вид, что они прямые наследники советской власти. Они пытаются вычеркнуть этот период 90-х годов вместе с ним и Ельцина из жизни. Вот они-то и есть как раз люди, которые искажают историю.
В спор ввязался и глава Минкультуры Владимир Мединский. Он поддержал Никиту Сергеевича Михалкова, заявив, что в злополучном видеофильме, который демонстрируется в Ельцин-центре, историю России представили как череду бессмыслицы и беспросветности. «Получается, — цитирует министра РИА Новости, — что тысячу лет предки шли не в ногу, а один только Ельцин ногу. Причем сам первый президент России взялся буквально из ниоткуда, как будто и не был тысячелетней истории государства. Именно это, отметил Мединский, Михалков и назвал разрушающей инъекцией. По его мнению, авторы экспозиции в Ельцин-центре вырезали у России вообще всю историю. Первый претендент на президентский пост. Из громких новостей. 13 декабря Алексей Навальный заявил о своих намерениях участвовать в президентской гонке 2018 года. Медийная сеть сразу стала изобиловать вопросами к нему, которые у многих журналистов, политологов совпадали. Например, часто звучал вопрос, почему он решил выдвигаться как беспартийный.
Мне важно выдвигаться от людей. Я претендую на то, чтобы, как я и говорил в своем обращении, стать голосом тех миллионов людей, которые не имеют политического представления. Пусть мне нужно будет собрать больше подписей, но это будут настоящие подписи, настоящие сторонники, которые, я надеюсь, не только дадут подпись, но и помогут мне в кампании.
Еще один из вопросов, часто звучавших, был о том, допускает ли он, что его идеи симпатичны Путину.
Значительная часть тех вещей, которые я действительно собираюсь делать, Путин говорит вслух, но не реализовывает. Он говорит о том, что нужно дать больше свободы предпринимателям уже 17 лет. Он говорит о том, что нужно сократить вмешательство государства в экономику уже 17 лет, и оно только постоянно нарастает. Поэтому с точки зрения формальной риторики, Путин говорит разумные вещи. На разумных вещах построена и моя программа. И здесь есть такие совпадения чисто текстуальные. Но по сути, конечно, мы видим, что действует он. Только для того, чтобы укрепить свою личную власть и не отдавать эту личную власть никому и оставаться таким императором России пожизненно. С этим я категорически не согласен, и это одна из тех вещей, которые я хочу обсуждать на этих выборах.
Почему именно сейчас Навальный решил податься в президенты? Из статьи в «Комсомольской правде». Можно предположить, что на это его сподвиг ход повторного судебного процесса. Объявить о президентских амбициях в такой момент значит попытаться придать процессу не уголовный, а политический характер, поднять зарубежных друзей и местных соратников на новый виток борьбы за свободу Навального. Заявление Навального должно было стать выстрелом из пушки, который должен был сотрясти основы и обеспечить пушкарю оправдательный приговор и свободу. Выстрел прозвучал, но вхолостую, заключает автор «Комсомольской правды». Директор Института политических исследований, профессор, член Общественной палаты Сергей Марков высказался в эфире.
Я думаю, что Алексей Навальный сможет составить очень серьезную конкуренцию Григорию Явлинскому в борьбе за узкую часть прозападного электората, которая критически настроена по отношению к Владимиру Путину. Для Касьянова и Явлинского Навальный представляет огромную угрозу. Что касается Владимира Путина, то в отношении него Навального нет никаких шансов, поскольку в условиях так называемого крымского консенсуса Владимир Путина поддерживает около 80% избирателей. Навальный всегда заявлял в аннексию Крыма, что это незаконное дело, что нужно договариваться. А потом в попытках подладиться под крымский консенсус Навальный стал допускать возможность того, что Крым может остаться в России. Но все прекрасно знают, что про Крым Навальный лжет с разрешения вашингтонского своего хозяина.
На этом я прощаюсь с вами, друзья. Всего вам доброго. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
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 SBS Radio.